назвал сегодняшнюю проповедь «Служение благодарных сердец». День благодарения – удивительный день. Сегодня мы с женой едем в церковь и по радио. Как раз канал, который был, это просто public radio, то есть это не христианский специальный канал. И люди даже там говорят «count your blessings», то есть «исчисляйте свои благословения», «вспоминайте ваши благословения». Конечно, очень удивительно, что в народе еще осталась эта терминология. Большинство из этих людей неверующие люди или очень-очень либеральные верующие, скорее всего, но они еще пользуются этой терминологией. Где-то еще, вот там далеко в подсознании, есть этот факт, что мы получаем очень много того, что мы сами не заслужили, что можно назвать только благословением. И это, естественно, должно вызывать реакцию благодарности в сердце. Когда мы говорим о благодарности, когда мы говорим о благодарности на День благодарения, мы касаемся глобальнейшей темы, темы бытия человеческой души, темы нашей с вами жизни. Эта тема касается вас конкретно. Эта тема касается вас каждый день, точно так же, как и меня, как и многих-многих других людей. Дело в том, что в Едемском саду человечество в лице Адама и Евы пережило глобальную катастрофу, после которой вся жизнь людей окрасилась в краске неблагодарности. Неблагодарность – это состояние сердца. Благодарность или неблагодарность – это определенное состояние сердца, это определенная реакция, выражающая отношение того, каким образом мы, как личность, имеющая знания, имеющие способность мыслить, имеющие чувства, имеющие способность принимать решения, каким образом мы, как личности, воспринимаем все то, что мы имеем вокруг нас. Вы помните, что вначале Бог сотворил человека, Адама и Еву, и Он поместил их в сад с райскими условиями. В этом саду было все, что нужно, гораздо больше. Причем не просто все, что нужно, а все было красиво, все было приятно. Все было в изобилии, все было так, как об этом только можно мечтать сегодня многие-многие люди. В этих условиях люди жили, и Бог поставил им перед ними всего один запрет, одно ограничение. Он сказал, есть дерево, дерево, которое называлось дерево познания добра и зла. И вот от этого дерева нельзя есть, и сказано, почему нельзя есть. Бог не просто сказал, вот самый хороший плод – вот здесь будет стоять в золотой клетке, я буду эту клетку открывать только раз в 1000 лет для особо продвинутых. Совсем не так. Бог сказал, вот это есть здесь дерево, но это дерево ядовитое. Это дерево, если вы его вкусите, оно принесет вам зло, оно принесет вам разрушение в вашу жизнь, и поэтому от него не вкушайте, от этого дерева. Это единственное ограничение, которое имели Адам и Ева, и они жили, в общем, вполне нормально. Ну а чего ж не жить в раю? Все ж есть. Полное благо. Все, что нужно для их эстетического, физического, духовного наслаждения полностью всем обеспечено. Так продолжалось до одного момента. Пока дьявол не пришел, и дьявол не изменил точку зрения Евы, и потом Адама, на то, почему они не могут иметь того, что Бог им запретил. Заметьте, до этого Адам и Ева воспринимают ограничения. Вот они везде могут ходить, везде могут есть, а вот здесь они не могут пойти. Вернее, они могут, но Бог сказал им, не ходи туда и не ешь отсюда. И Адам и Ева воспринимают, о, это благо. Бог здесь сделал ограничение, но это благо мое, чтобы я смертью не умер. Но подходит дьявол и говорит, нет, это не благо. Бог через это ограничение удерживает твое благо. Послушайте, что он сказал точно. Бытие 3 глава 4 стиха. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Заметьте, как дьявол закладывает основания для неблагодарности. То есть до этого люди были благодарны Богу, что Он запретил есть от этого плода. С этой точки Дьявол открывает в сознании Евы новый файл, исходя из которого она смотрит на это дело и говорит: «О, Бог какой, не дал! Оказывается, я могла бы богиней стать». Так здесь написано: «Вы станете как боги». Заметьте, как при абсолютно продолжающейся вот этой константе всех условий, то есть все обстоятельства такие же и есть. Точно так же журчат ручьи, точно так же птички щебечут, точно так же все хорошо, все прекрасные фрукты, все, что нужно есть, все абсолютное благо, благодарные сердца. И вот внутри поменялась точка зрения. И сердце Евы наполнилось совершенно другой оценкой. С этого момента люди стали неблагодарными. С этого момента сознание людей перевернулось. И посмотрите, что произошло. 6 стих: «Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Заметьте, здесь Ева не удовлетворена Божьим запретом. Здесь Ева думает: «Бог запретил это мне ради того, чтобы меня как-то ограничить. Я не смирюсь с таким положением вещей. Я нарушу этот запрет, потому что здесь мое благо. Оно приятно для глаз, оно вожделенно, оно хорошо для пищи, оно дает знание. Я возьму плодов его, и я буду есть». Заметьте, как все это исходит из одного корня. Тот же самый корень. Человек воспринимает реальность. До того, как дьявол подошел, она смотрела на этот плод, на это дерево, она ясно понимала, что это плохо, и она благодарила за это Бога. И здесь, в данной точке, все, казалось бы, поменялось. Когда мы говорим о неблагодарности, неблагодарность – это всегда неудовлетворенность Богом. Неблагодарность в любой ее форме, любого типа, и мы будем говорить о разных типах неблагодарности, она всегда идет своим корнем в том, что люди неблагодарны Богу. Они не удовлетворены той реальностью, в которой их Бог помещает. Они не удовлетворены тем, что Бог считает в своей суверенной воле правильным для него или для нее в данной ситуации. Недовольство, неблагодарность и ропот были источником не только первородного греха, как вы видите, первородный грех очень тесно связан с неблагодарностью, они были источником многих-многих проблем и катастрофических проблем на протяжении всей истории человечества и истории Божьего народа в частности. Это особенно важно. Почему? Потому что на первый взгляд многие люди недооценивают коварную опасность неблагодарности. Они думают, если блуд – это очень плохо. Если убийство или воровство, то это да, действительно, это плохо. Но если человек просто ропщет, если человек просто недоволен, то многие даже считают, что он – это единственно правильное положение вещей. А как же быть довольным? Я как-то рассказывал вам за одного человека, который всегда был известен хорошим своим настроением. Вот. И как некоторые люди говорили о нем, об этом как о недостатке, что он вообще всегда доволен. К сожалению, мы для себя в сознании оправдываем и считаем, что в каких-то обстоятельствах мы имеем право быть недовольными. По-другому никак нельзя. Когда мы говорим о народе израильском, которого Бог вывел из рабства египетского, мы сталкиваемся с мощным проявлением божественных благословений и милости, которые совершенно незаслуженно упали с неба на этот народ. Заметьте, они жили там в Египте, страдали от этих плетей, которыми их гоняли их рабовладельцы, заставляя их работать день и ночь на них. Жили, и вдруг Бог проявляет милость, посылает Моисея, убеждает этот народ, выводит их посредством многочисленных чудес, многочисленных сверхъестественных действий. Он ведет их в обетованную землю. И на протяжении всего этого пути этот народ был известен тем, что они постоянно роптали. Их не устраивало то одно, то другое. Заметьте, они не могли видеть общую картину всех благ, которые Бог дает им. Они не могли помнить о том, что Бог вспомнил за них. Они не могли помнить, что у Бога есть его план. Как только они сталкивались с маленькой проблемой, воды нету, еды мало, еда не такого меню, помните, перепелов много, или манна надоела. Всякие разные причины, всякие разные проблемы были для недовольства. И это недовольство выражалось, и Писание, безусловно, не пишет о всем недовольстве, но о наиболее таких критических точках мы читаем в Писании. Пожалуй, самой большой критической точки недовольство или ропот народа израильского достиг тогда, когда эти люди подошли близко уже к обетованной земле, и они послали, помните, 12 соглядатаев или разведчиков, 12, для того, чтобы те прошли, посмотрели, увидели землю и пришли, сказали народу, что же там их ожидает. Помните, приходят эти 12 человек, что они рассказывают о земле? Бог, помните, Бог ведет эти 2,5 миллиона человек туда, в эту обетованную землю. Они рассказывают, земля прекрасная. Молоко и мед течет. Они даже принесли кисть винограда. Представьте себе кисть винограда, которую несли на шесте 2 человека, и она касалась земли. То есть это действительно мощнейшая плодородная земля. И они принесли, и они свидетельствуют, они показывают, вот такое богатство Бог нам приготовил, Бог нас туда ведет. Но там было пару элементов негативных. Один элемент – там укрепленные города. Второй элемент – там есть очень сильные, крепкие люди. И вы знаете, какая реакция была у народа израильского? Им нужно весь этот виноград и вся эта обетованная земля по красной дорожке вымощены, чтобы спокойно с фанфарами пришли и могли наследовать. Они стали считать, что им придется занимать эту землю. Им придется иметь дело с этими укрепленными городами. И они говорят, нет, не пойдем. Числа 14, глава 1 стих. «И подняло все общество вопль, и плакал весь народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало, о, если бы мы умерли в земле египетской и умерли бы в пустыне сей». Друзья, мы часто допускаем эмоциональную реакцию, в которой мы говорим какие-то вещи, недовольствуя чем-то, не понимая и не помня всей большой картины. Иногда, слава Богу, что Бог не всегда слышит эти просьбы, но иногда, вот так как в этом случае, Бог сказал «All right». Вы умрете все в пустыне этой. Это очень страшно звучит. Смотрите, они вопиют, о, если бы мы умерли в пустыне сей. Хорошо, хотите, умрете. Они явно, говоря это, не хотят умереть. Это ропот, это недовольство, это неблагодарность. 26 стих, смотрите. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, доколе злому обществу сему роптать на меня?» Они-то роптали на Моисея и Аарона. Бог ясно говорит, нет, вы роптали на меня. Доколе это будет? «Ропот сынов Израилев, которого они ропщут на меня, я слышу, скажи им, живу я, говорит Господь, как вы говорили вслух мне, так я и сделаю. В пустыне сей падут тела ваши, и вы все исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня». То есть все эти люди от 20 лет и старше, которые были на тот момент, все они, Бог отправил их в путешествие еще на 40 лет, для того, чтобы все они имели возможность умереть, не уходя из пустыни. Это ропот. И это Божье отношение, Божья реакция на ропот. Заметьте, что неблагодарность всегда исходит из претензий человека на самозначимость. То есть мы ожидаем, что мы достойны вот такого, а получаем ниже. И поэтому мы неблагодарны. Поэтому наше сердце наполняется самыми разными ощущениями. Исходя из иллюзорно высокого мнения о себе, мы, люди, считаем, что Бог обязан удовлетворять наши желания. Мы считаем, что мир должен вращаться вокруг наших желаний. Интересно, что происходит дальше. Когда наши желания удовлетворяются, мы воспринимаем это как должное и не вспоминаем о том, чтобы мы благодарили за это Бога, или очень редко вспоминаем. Но как только наши желания не удовлетворяются, мы сразу ропщим. Мы сразу выражаем это в разных формах недовольства. Кстати, неблагодарность, недовольство и ропот – это разные проявления или разные степени одного и того же явления. Все они имеют ту же самую природу. Это эмоции, которые направлены к Богу, или эти эмоции, они показывают отношение человека к Богу. То есть, когда человек чем-то недоволен, он ставит себя в сторону, и он показывает всем, людям и Богу в данном случае, он показывает, что он считает, что мир должен управляться по-другому. Помните, когда дети ваши или чьи-то наблюдали вы картинку, когда вы говорите ему: а ты не поедешь, а ты этого не получишь. И он становится вот так, дуется и выражает это всем своим внешним видом. Что он говорит в этот момент? Он говорит: если бы он был мамой или папой, то было бы по-другому здесь. Он считает, хотя ему 3 года еще, он еще не научился считать, но он уже считает, что мир должен управляться по-другому. Вот точно так мы, взрослые люди, делаем то же самое. Любая наша неблагодарность, любая наша форма – это вот такая же поза по отношению к Богу, когда мы говорим, что если бы я был Богом, мир бы функционировал по-другому. Обстоятельства сейчас были бы другие. Вот почему в Священном Писании очень много сказано о том, чтобы люди были благодарными. Второзаконие, 8 глава, с 10 стиха: «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». Скажите, кто из нас благодарит Бога за землю регулярно? За то, что земля произращает плод. За то, что она способна генерировать вот этот органический процесс, в котором происходит определенное размножение клеток и ложат семя в черную землю. И оно из этой черной земли способно взять те питательные вещества, которые необходимы. И у него есть определенный генетический код в этом семени, который задает длину и качество стебля, и как он будет расти, и как на этом стебле появится какой-то плод. Мы абсолютно не думаем об этом, что от этого процесса зависит сам факт того, что у нас есть что кушать. Многие думают о том, что еда вся эта просто в магазине появляется. Просто так, каким-то образом, как манна небесная. Проблема неблагодарности является глубокой, глубочайшей проблемой всех людей. Как я уже сказал, что мы не способны видеть это все и очень часто не смотрим на это правильно. 2 Тимофею, 3 глава, с 1 стиха написано, что проблема неблагодарности будет ухудшаться по мере того, как мы движемся дальше. «Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Заметьте, непокорны, неблагодарны. Конечно, это достойно того, чтобы отдельно говорить. У меня нет сейчас времени объяснять, почему это так. Но это абсолютный факт. С каждым днем люди будут все более неблагодарны. Человеческое «я», человеческий эгоизм празднуется и поднимается все выше и выше. И это является причиной того, что вот этот дух неблагодарности, он доминирует себе в обществе. К сожалению, дух неблагодарности можно встретить и в церкви, и очень распространенный, очень часто. К сожалению, вот отсутствие вот этого духа ясного осознания милости Господних в нашей жизни недостаточно часто можно встретить. Я хочу сегодня прочитать вместе с вами один текст, в котором очень коротко, за полчаса, может быть, или 40 минут, мы попробуем посмотреть на два вопроса. Мы попробуем ответить, как научиться быть благодарными Богу. Как вот нам, людям, которые живут сегодня здесь, в этой точке истории, по-настоящему научиться благодарить Бога, во-первых, и во-вторых, в чем выражается эта благодарность? Этот удивительный текст написан во втором послании к Коринфянам. До того, как мы прочитаем, я несколько слов скажу о обстоятельствах, в которых он был написан. В жизни апостола Павла было очень много ситуаций, в которых ему пришлось трудно жить. Он переживал разные трудности. Он часто уставал, он часто находился в опасностях, он часто не досыпал, не доедал. Его лишали свободы, на него клеветали, его предавали лжебратья. Очень много самых разных тесных обстоятельств. Но он, уповая на Бога, он писал, посмотрите, в одном из посланий он пишет следующее, 2 Коринфянам 4 глава 8 стих. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Заметьте, он описывает реальность, в которой он живет. Но при всей этой реальности он ясно подчеркивает, что он продолжает быть благодарным Богу. Он не находится под мраком. Его эмоции, его ощущения вот в этой тяжести, это светлые эмоции, эмоции радости, эмоции бодрости. Настолько, насколько это возможно иметь в данных обстоятельствах. Говоря об этом, когда мы говорим о том, о благодарности или неблагодарности, мы часто сталкиваемся с таким фактом. Многие из нас, многие христиане оправдывают свою неспособность быть благодарными Богу всегда тем, что у нас просто сложные обстоятельства. Если бы наши обстоятельства были лучше, тогда мы были бы благодарны. Если бы дождь не шел так часто, если бы здоровье было лучше или денег немножечко больше, если бы начальник на работе был бы чуть-чуть добрее и справедливее и так далее. Самые разные вопросы, которые у нас есть, которые стоят перед нашим сознанием, и они оправдывают нашу неблагодарность. Когда христиане слышат о таких людях, как апостол Павел, они говорят, ну, это просто суперчеловек был. Я еще не апостол Павел. И вряд ли им буду когда-либо. Я просто простой человек, Ваня, Катя. Вот я просто так живу, и поэтому вот уже как получается. Вот поэтому и не благодарен, или не всегда благодарен, или не обо всем благодарен, и так далее. Действительность – это просто одно из оправданий, которые живут в нашем сознании и не блокируют нашу возможность для полноценной, богатой жизни в нашем Боге. Дело в том, что немножечко раньше, мы прочитали с 4 главы. Во 2 главе апостол Павел объясняет свое положение и свою борьбу за благодарное сердце. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на этот стих, и на нем мы сосредоточим сегодня наше внимание. 2 Коринфянам 2:14. Апостол пишет, «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Очень интересный стих. И мы возьмем немножечко времени, чтобы сосредоточиться на нем и посмотреть несколько интереснейших истин, которые мы видим здесь. Истина номер один, которая представлена в этом тексте, которая помогает нам научиться быть благодарными Богу. Апостол объясняет, как он научился быть благодарным Богу. Он говорит, прежде всего, для благодарности нужен триумф. Еще раз повторю, для того, чтобы быть благодарным, для этого нужна победа. Павел выражает здесь слово, это словом «торжествовать». В английском языке вы, скорее всего, найдете там слово «триумф». Он ведет нас к триумфу, к победе, к торжеству. Давайте мы посмотрим, о чем идет речь здесь. Дело в том, что настоящая благодарность неестественна для грешного человека вообще. Мы все по своей природе, как я уже сказал, претендуем на то, чего у нас нет. И мы, естественно, выражаем это в разной форме неудовольствия, в разной форме неблагодарности. Он всегда занят собой. Он занят, грешный человек всегда занят тем, чтобы обеспечить то, что ему хочется. А когда он получил то, что он хочет, он занят наслаждением тем, что он хочет. Он забывает о том, что он получил это откуда-то. Помните 10 прокаженных? Пока они были прокажены, они все просили: «Помилуй нас, помилуй нас». Когда получили исцеление, 9 из них забыли совершенно. А зачем помнить? У них есть здоровье, у них все есть, они побежали. Очень часто это же можно увидеть у христиан. Очень часто мы вопиём к Богу тогда, когда нам плохо, но когда нам хорошо, мы забываем, совершенно забываем о том, что мы все это имеем совершенно незаслуженно от Него, и забываем благодарить. Апостол Павел в этом месте описывает очень интересный эпизод своего служения. Я в двух словах напомню, о чем идет речь. Апостол Павел основал церковь в Коринфе за несколько лет до того, как было написано это письмо. Он провел там 1,5 года, 18 месяцев. За это время были заложены основы, и потом Павлу пришлось двигаться дальше по своему служению, он был занят другими вопросами. Вот, и он оставил эту церковь, и в церкви не все было ладно. Во всяком случае, они присылают гонца, который приходит с письмом. И помните, как Павел в первом послании к Коринфянам отвечает на это письмо и говорит: «А о чем вы писали мне, то это вот так. О чем вы писали мне, то это вот так». Он объясняет им их проблемы, отправляет это письмо. Когда эти люди получили письмо, то, скорее всего, немногое было исправлено. Плюс появилась еще одна проблема. Там появились разные лжеучители. Эти ложные учителя, придя туда, в эту церковь, они для того, чтобы поднять свой авторитет, они выбрали тактику атаки на Павла, чтобы его каким-то образом нивелировать или свести на нет и свой собственный авторитет утвердить. По этой причине апостол Павел, известно, пошел туда сам лично. И, скорее всего, во время его посещения кто-то из церкви очень резко против него восстал, оскорбительно говорил против Павла, так что он вынужден был уйти, чтобы не воспалять спор там и ссору. После этого апостол Павел пишет так называемое скорбное письмо, или его еще называют суровое письмо. Он берет это письмо и посылает это письмо вместе со своим ближайшим помощником Титом. Тит берет это письмо и несет его туда, в Коринф. Павел в это время находился в Ефесе. И вот теперь они договариваются через сколько-то времени, когда Тит, после того, когда он отнес письмо туда и посмотрел на их реакцию, он должен прийти в Троаду, и апостол Павел приходит туда, в Троаду, и они там вместе занимаются евангелизационным служением. Понимаете общую картину? Павел очень любил церковь в Коринфе. Он очень много туда вложил. Но здесь возникла проблема, которая все больше и больше углубляет катастрофическое положение этой церкви. И вот теперь он пишет суровое письмо или скорбное письмо, и он ожидает реакции. Какая будет реакция? Приходит он в Троаду и не встречает там Тита. Послушайте, это же 2 глава с 12 стиха. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но простившись с ним, я пошел в Македонию». С ними я пошел в Македонию. Заметьте, переживание Павла было настолько велико, и это Павел, который был в опасностях от разбойников, в опасностях от лжебратьев, кораблекрушение там пережил и так далее. Многие разные проблемы. Это вот этот гигант, сильный человек. Он приходит в Троаду, и мы видим, что его переживание за Коринф настолько сильное, что когда он пришел, и Тита нет, он не способен работать. Он не способен делать то, чему посвящена вся его жизнь, проповедовать Евангелие. Дверь открыта, в других местах гонят. Дверь открыта для проповеди. Он говорит: я не мог. То есть апостол описывает здесь реальное положение своей слабости, реальное положение отчаяния, реальное положение уныния, реальное положение, когда сердце отнюдь не было наполнено благодарностью, духом уверенности. Но заметьте, после этого апостол пишет сразу же слово «но». 14 стих. «Но». Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Если вы перейдете это слово точнее, но благодарение Богу, который всегда ведет нас к триумфу. Что значит триумф? Это очень интересное слово, которое Павел берет из лексикона военного. Это слово использовали, когда описывали возвращающееся войско. Когда войско после победной войны возвращается в город, то тогда была вот эта триумфальная процессия. И вот здесь апостол описывает, он говорит, благодарение Богу за то, что Он всегда нам дает вот это торжество победы. Он только что описал свое очень подавленное состояние. И здесь же он говорит, но благодарение Богу, что Бог в таких точках слабости, Он дает нам победу. Друзья, вы знаете, у Павла была очень серьезная причина быть недовольным. Очень серьезная причина быть подавленным, унылым. Настолько серьезная, что она даже поменяла его планы, как мы видим в данной ситуации. И апостол Павел с Божьей помощью побеждает эту причину. Друзья, вы никогда не будете благодарными, если вы не победите в войне с самим собой. Любая благодарность всегда возможна, только тогда, когда мы приходим к триумфу над самомнением, над претензиями на самозначимость, над страхами, над эгоизмом, над разного рода другими вещами, которые блокируют наше сердце и не позволяют нам быть благодарными. Друзья, у каждого из нас всегда море причин, чтобы не быть благодарными. И благодарность Богу придет только тогда, когда мы сможем иметь этот триумф, когда мы победим в этой войне. Для того, чтобы торжествовать, необходимо победить войну, имеющую место в нашем сердце. Я приведу один пример. Вы знаете, благодарность не может быть искусственной, поддельной, выдавленной. Мы не можем сейчас вот сказать всем, вот все будьте благодарны, и все натянут на свои лица улыбки такие американские. Как говорят о том, что это улыбка, которая не отражает состояние сердца в действительности. Бог же говорит здесь о том, что триумф и победа – это достижение настоящего состояния благодарности. Это не просто внешние убеждения, это война, которая идет в сердце. И Павел говорит, но благодарение Богу за то, что Он дает нам торжествовать, всегда дает нам торжествовать. Замечательный пример такой победы можно наблюдать в книге пророка Иеремии, «Плач Иеремии», точнее. Он находится в состоянии глубочайшей скорби о народе израильском. Третья глава. Почитайте с первого стиха эту главу. Я прочитаю только 15 и дальше. Он описывает тяжелейшее состояние, в котором он находится. «Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Забыл я о благоденстве, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя». Здесь, в этом состоянии, благодарным быть не за что. Больше того, с каждым шагом его отчаяние эскалируется, то есть оно как ком снежный все больше и больше накручивает на себя все больше и больше. И дальше 20 стих, он говорит, «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне». То есть я снова прокручиваю это в своем сознании, и я еще глубже и глубже в этом погрязаю. Но вот здесь начинается борьба. Здесь начинается война. Посмотрите, в чем она заключается, 21 стих. «Вот что отвечаю я сердцу моему, и потому уповаю, и потому благодарю, и потому живу». То есть причин для того, чтобы быть неблагодарным, быть недовольным, больше, чем достаточно в его жизни. И несмотря на все это, Иеремия фокусирует свое сознание на ясных фактах, за которые он может благодарить. 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли». Первое. Ибо милосердие у них истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Его часть была в Иерусалиме, то есть часть – это наследие. Он любил свой народ и любил Иерусалим, но в данной точке он говорит: Господь теперь наследие мое, Господь часть моя. Я этому рад. И что такое Иерусалим по сравнению с Господом? Вы знаете, когда мы говорим о победе, когда мы говорим о триумфе, который мы видим здесь, друзья, то в этом состоянии триумфа мы учимся благодарить Бога за скорби. Мы учимся видеть в Божьих ограничениях не неудобство, не какое-то зло кажущееся. Мы видим в Божьих ограничениях благо, которое мы получаем через это. Помните Иова, когда он преклонился и говорит: «Господь дал, Господь взял». Когда мы говорим о благодарном сердце, это сердце не то, у которого все идет гладко. Благодарное сердце – это то сердце, которое может побеждать в войне со своими собственными претензиями, со своей саможалостью, со всем тем валом мыслей, которые накатываются в нашем сознании и которые ставят нас перед нами Богом в негативном свете. Вот это первое. Благодарность требует триумфа. Не будет триумфа, друзья, не будет благодарности. Никогда не сможете иметь благодарность настоящей. Второе. Триумф возможен только во Христе. Он объясняет здесь, как это происходит. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Очень распространенная фраза «во Христе». Часто христиане используют ее, но не совсем понимают, о чем идет речь. Когда мы приходим к Богу, мы погружаемся во Христа. Мы все погружаемся во Христа. Что это значит? Практически это означает, что мы отказываемся от себя и доверяем свою жизнь Иисусу Христу и Его пути. То есть мы соединены с Иисусом Христом. И когда мы говорим о соединении со Христом, мы говорим о том, что мы соединены со Христом и вместе с Ним посажены на небесах, одесную Отца Небесного. Это очень хорошо. Но здесь есть еще один аспект этого соединения. Если мы соединены со Христом, то мы соединены вместе с Ним и в скорби. То есть и тогда, когда мы проходим через многочисленные проблемы и трудности, с которыми мы сталкиваемся, то вот здесь, в этих всех проблемах и трудностях, нам нужно научиться видеть не свои собственные интересы, а Его интересы. Только тогда мы сможем торжествовать, друзья. Здесь написано благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать в Иисусе Христе. В другом послании апостол детально описывает, как это происходило с ним. Посмотрите, Филиппийцам 3 глава 8 стиха. Он встретился со Христом, и он увидел Христа настолько яркой личностью, он увидел Бога воплощенного. Он приходит к Нему, и он молится, и он говорит, он отдает себя, он восхищается Христом. Он хочет быть с Ним. Слушайте, в чем эта идентификация выражается. Для Него я от всего отказался. Что значит «от всего»? Это значит от своих целей в жизни, от своих амбиций и претензий, которые у Него были. Он раньше был еврей от евреев, по учению фарисеев. Он закончил там очень большие учебные заведения и устраивал свою жизнь так, как он считал правильным и как ему нравилось. Но он говорит: ради того, чтобы жить с Иисусом Христом, я от всего этого отказался, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога по вере. И дальше смотрите следующее: чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смертью. Очень важные слова. Он отказывается от всего. Для чего? Первое начинается, чтобы познать силу воскресения Его и силу воскресения Его. Что это значит? Он хочет ясно понимать, что воскресение чрезвычайно реально. Это дает ему силу преодолевать два следующих шага. Смотрите, второй шаг. Сила воскресения его и участие в страданиях его. Окей, мы хотим не только получить славу на небесах, но понимая о силе воскресения Иисуса Христа, мы хотим получить вот это участие в его страданиях. Что значит? Много раз написано, что он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам его. Очень много написано, что он, страдая, не угрожал. Будучи злословием, не злословил взаимно. Здесь сказано о том, что он, находясь в страдании, постоянно благодарил Бога. То есть, когда мы говорим о триумфе, триумф невозможен без нашего растворения в Христе, практического, друзья мои. Без нашего реального отказа от себя, от эгоизма, от собственного «я». И дальше он говорит, сообразуясь смерть его. То есть для апостола Павла соединение со Христом настолько реально, что он готов умереть, если Христос посчитает это необходимым. Сообразуясь смерти. Вот что он делает, когда он говорит, я ради него от всего отказался. Он отказался для того, чтобы иметь этот триумф. В первой главе приводится практический результат этого. 20 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью? Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Вот почему человек может быть благодарным в разных обстоятельствах. Итак, две вещи, о которых мы говорили уже. Значит, мы говорим о том, как научиться благодарности, как научиться быть благодарным. Здесь ясно сказано, для этого нужна победа над нашими претензиями, которые мешают нам быть благодарными. И эта победа достижима только тогда, когда мы погружаемся в Иисуса Христа. Еще один вопрос, на который я чуть-чуть еще возьму время перед тем, как мы помолимся. В чем выражается благодарность Богу? Ветхий Завет предусматривал много разных вариантов, как люди должны были благодарить Бога. Один из них – специальная жертва благодарения. То есть были жертвы предписанные, были жертвы по поводу праздников, были десятины, были приношения, которые были расписаны, и люди обязаны были их нести. Но была еще другая возможность. Когда человек мог просто так, просто от того, что он хочет сказать Богу спасибо, что он мог взять от своего, что у него есть, принести и дать это пожертвовать Богу. Левитам 22 глава, 29 стих. «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение». И дальше описано, как это надо сделать. Кроме того, если был еще один важный инструмент, это жизнь, служение и угождение Богу. Это инструмент выражения благодарности Богу. Второзаконие 8 глава. «Когда ты будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и ты не забыл Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской». Дальше он продолжает и описывает всю эту большую историю. 17 стих. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне сие богатство». То есть он показывает, что благодарность еще выражается в осознании своей зависимости от Бога. Итак, первое, в чем выражалась благодарность? В том, что люди от сердца что-то Богу давали. Давали для храма его, для служения. Второе, это то, что они постоянно помнили. Господи, я от тебя завишу. Все, что я имею, благодаря того, что ты даешь. Но здесь апостол говорит о еще третьей форме выражения благодарности. 2 Коринфянам 2:14, посмотрите. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и дальше говорит, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте». Бог говорит здесь о том, что наша благодарность к Нему выражается в трех формах. Три вещи, которые я отмечу здесь, в этом стихе, и мы буквально несколько слов коснемся их и помолимся. Первое. Он говорит о благоухании познания о себе. Речь идет о том, что вот этот триумф, он должен приводить нас к состоянию, в котором мы имеем благословение лично от познания Иисуса Христа. Он это выражает словом «благоухание познания о себе». 14 стих. Посмотрите еще раз. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе. Речь идет вот о чем, друзья. Каждый из нас познает Бога. Каждый из нас слушает Слово. Каждый из нас читает Библию. Каждый из нас познает Бога, что бы это ни значило. Так вот, здесь он говорит о том, что в результате этого процесса познания Бога должно происходить с нами что-то, что выражено словом «благоухание». Мы должны быть красивыми, и не просто красивыми. Если роза или если этот виноград, он просто красивый, он просто красивый, он просто стоит на месте. А благоухание, оно еще распространяет этот приятный запах вокруг, что человек даже не смотрит на него, но он ощущает. То есть это немножечко большая степень излучения вот того совершенства, гармонии и блага, которым наполняется сердце и жизнь человека в результате познания Божьего. То есть первый шаг благодарности Богу заключается в том, что мы становимся больше похожи на Иисуса Христа в результате процесса познания Бога, и мы излучаем вот эту славу Его характера там, где мы находимся. Иисус Христос говорил об этом, Иоанна 13:35, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Апостол Павел говорит, апостол Петр в первом послании Петра, 2 глава 9 стих, говорит, «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть наша первая, самая первая благодарность, которую вы можете иметь, которую я могу иметь, для благодарность Богу, это в том, чтобы я, мой характер, мое сердце в большей степени отображало характер Иисуса Христа, и чтобы я там, где я нахожусь, я излучал этот свет вокруг себя. Это то, что Бог хочет. Это первая форма благодарности. Вторая. Он говорит о распространении благословений и познания Иисуса Христа. Это второй шаг. То есть мы не только сами светим, излучаем, но мы думаем о том, как мы можем вот эту благодать, которую у нас есть, донести, начать ей влиять. Заметьте, есть две проблемы. Некоторые люди пытаются влиять, не имея характера Христа. И поэтому все их влияние сводится к пропаганде, к манипуляции, к давлению какому-то. Есть другая крайность. Люди говорят о том, что нам нужно только иметь характер Иисуса Христа и не заботиться о том, чтобы мы могли им влиять на людей, которые нас окружают. Так вот здесь Павел помогает нам избегать и одной крайности, и другой крайности. Он говорит, теперь, если у вас есть такая жизнь Божия, реализуемая практически в телесной форме, в человеке, то тогда Бог берет это и через вас распространяет. Вот почему мы видим это прежде всего как покорное влияние. Посмотрите, благоухание, познание о себе распространяет нами. То есть Бог ставит задачу, что Он через нас распространяет это влияние. Он хочет нас использовать. Каждый раз, когда мы сопротивляемся этому, каждый раз, когда этого влияния не получается, это наше сопротивление этому влиянию. Мы непокорны в Божьем влиянии. Истина 17:17 сказано о том, что Бог трансформирует наше сознание шаг за шагом, открывая нам Божью истину. Освети их истиною Твоей, Слово Твое есть истина. То есть, смотрите, мы познанием Его просвещаемся или трансформируемся внутри. Истина трансформирует нас внутри, и она дальше преображает наши чувства. 1 Петра 3:9. «Не воздавайте злом за злом, ругательством за ругательство». Это проходит, вот, происходит вот это уподобление Иисусу Христу, напротив, благословляйте. Для этого Бог использует различные обстоятельства, помогая нам реально проявлять Его жизнь в трудностях. Иакова 1:2-4. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». То есть Бог хочет сделать нас влиятельными людьми, это первое. Второе – это активное влияние. Заметьте, слово «распространяет». Это не просто сидит и держит сам в себе. Он сознательно ищет возможности. Каким образом вот то благословение, которое у нас, у меня есть, я могу донести и помочь человеку познавать Бога так, чтобы он был похож на Иисуса Христа. В этом смысл всей евангелизации, друзья. Смысл всей евангелизации не в словах, которые мы говорим, не в пропаганде, которую ведут. Смысл евангелизации заключается в том, что я нахожусь в процессе познания Иисуса Христа, трансформируется мой человек, и я хочу помочь другим, чтобы они были точно такими же людьми. Это активное влияние. Апостол говорит в послании в Деянии апостола, 20 глава, 24 стих, он говорит, как он это делает активно. «Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». То есть он активно посвящает этому свою жизнь. И третье – это повсеместное влияние. Благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Вот почему у нас есть медиаслужение. Друзья, наше медиаслужение, наш библейский институт будет силен настолько, насколько мы будем жить Христом. В этих служениях мы проповедуем не себя, не нашу церковь, не наших здесь выдающихся специалистов, которые делают нам здесь очень много. Все это служение имеет свой смысл только в одном факте. Насколько мы, познавая Бога, преображаемся в образ Иисуса Христа реально, и насколько мы можем этим поделиться с людьми, которые вокруг нас. Итак, мы подведем итоги. Мы говорили сегодня о том, в чем заключается благодарность Богу и как она выражается, как научиться благодарности. Говорили о том, что благодарность требует триумф, и триумф возможен только во Христе. И дальше мы говорили о том, что настоящая благодарность, она обязательно будет выражаться в преображенном сердце, в послушании Богу, в том, что мы будем позволять Богу влиять через нас, в том, что мы активно будем этим заниматься, и в том, что мы повсеместно будем распространять это познание или благословение познания Иисуса Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!